Глава восьмая. Джимми. Сэр Джейми Ланнистер весь в белом стоял у погребального отцовского ложа, сомкнув пальцы на рукояти золотого меча. Великая септа Бейлора в сумерках вызывала странное чувство. Последний свет дня проникал в высокие окна, одевая красным заревом величественные изваяния семерых. Вокруг алтарей мигали ароматические свечи, но тени уже собирались в пределах и стлались по мраморному полу. Последние молящиеся покидали храм, эхо песнопений затихало под сводами. Рядом с Джеймом остались только Бейлон Сван и Лорас Тирелл. «Никто не может нести бдение 7 дней и 7 ночей», — сказал сир Бейлон. «Когда вы спали в последний раз, милорд?»
«Когда мой лорд-отец был еще жив?»
«Позвольте мне заменить вас нынешней ночью», — попросил сир Лорас.
«Это не ваш отец».
«И убил его не ты. Это я сделал. Стрелу из арбалета в него пустил Тирион, но Тириона из тюрьмы выпустил я. Оставьте меня».
«Как прикажете», — сказал Сван. Лорас, похоже, собрался спорить, но сир Бейлон взял его под руку и увел. Джейма слышал, как удаляются их шаги. Теперь он снова остался наедине со своим лордом-отцом среди свечей, кристаллов и тошнотворно-сладкого запаха смерти. Спина ныла под тяжестью доспехов. Ног он почти не чувствовал. Он переступил на месте, чтобы немного размять их, и сжал рукоять еще крепче. Мечом он владеть не способен, но, по крайней мере, может держать его. Отсутствующую руку дергало болью. Не смешно ли? Эту утраченную руку он чувствует больше, чем все остальные, оставшиеся при нем. «Моя десница тоскует по мечу. Надо скорее убить кого-то. Вариса для начала. Но попробуй найди камень, под которым он прячется». «Я велел евнуху проводить его на корабль, а не в твою опочивальню», — сказал Джейма покойнику. «Его руки не меньше запятнаны кровью, чем у Тириона». «Чем у меня», — хотел сказать он, но слова застряли у него в горле. Варис, как бы велика ни была его вина, исполнял его, Джеймы, приказание. Решив, наконец, что не даст умереть младшему брату, он ждал евнуха в его комнатах. Чтобы скоротать время, он точил одной рукой свой кинжал, находя странное успокоение в скрежете стали о камень. Заслышав шаги, Джейма стал у двери. Вошел Варис, благоухая пудрой и лавандой. Джейма подставил ему ногу, повалил, надавил коленом на грудь и приставил кинжал к мягкому белому горлу.
«Вот не думал встретить вас здесь, лорд Варис».
«Сир Джейми, вы меня напугали».
«Я того и хотел». Он слегка повернул клинок, и по нему заструилась кровь. «Думаю, вы могли бы помочь мне освободить брата, пока сир Илин не отрубил ему голову. Голова, конечно, не из красивых, но другой-то у него нет».
«Хорошо, как хотите. Уберите нож. Осторожней только, прошу вас».
Евнух потрогал шею и уставился на окровавленные пальцы.
«Не выношу вида собственной крови».
Зрелище станет еще невыносимее, если откажетесь мне помочь». Варис с усилием сел.
«Ваш брат, если бес исчезнет из темницы, ни с того ни с сего возникнут вопросы. Я опасаюсь за свою жизнь».
«Твоя жизнь в моих руках. Мне наплевать на кучу секретов, которые ты знаешь. Если мой брат умрет, ты переживешь его ненадолго. Ручаюсь тебе».
«Ох!»
— Евнух слизнул кровь с пальцев.
«Вы просите меня сделать ужасное, освободить беса, который убил нашего любимого короля. Или вы верите, что он невиновен?»
«Виновен он или нет, как дурак сказал Джейми, Ланнистеры всегда платят свои долги». С тех пор он не сомкнул глаз. Он все время видел перед собой лицо брата с обезображенным носом. Видел, как тот ухмыляется при пляшущем свете факела. «Бедный ты, глупый калека! Серсея — лживая шлюха! Она спала с Ланселем, с Осмондом Кэттлблэком, а может, и с лунатиком, почем мне знать! А я именно то чудовище, которым меня все считают. Да, это я убил твоего мерзкого сына!»
Он не сказал, однако, что намерен убить отца. Если бы он сказал, я остановил бы его. Я пролил бы родную кровь, а не он.
Где же скрывается Варис? У мастера над шептунами, конечно, достало ума не возвращаться в свои покои, и при обыске Красного замка его нигде не нашли. Возможно, он сел на корабль вместе с Тирионом, боясь неизбежных вопросов. Если так, то они давно уже вышли в море и распевают в каюте «Борское золотое». А может, статься братец убил заодно и Вариса, оставив труп гнить где-нибудь в подземелье. Там внизу можно годами искать, прежде чем обнаружатся его кости. Джейма спустился туда с дюжиной гвардейцев, взяв факелы, фонари и веревки. Много часов они шарили в извилистых коридорах с потайными дверями, скрытыми лестницами-колодцами, уходящими в кромешную тьму. Редко Джейма чувствовал свое увечье так сильно. Две свои руки человек принимает как должное, когда надо лазать по лестницам, скажем. Даже ползать однорукому трудно. Не зря ведь говорится «на четвереньках». Другие, карабкаясь по перекладинам, держали факел в свободной руке. А вот он не мог. И все понапрасну. Ничего, кроме тьмы, пыли и крыс. И драконов. Он вспомнил, как тлели угли в пасти железного чудища. Жаровня обогревала помещение на дне шахты, где сходились с полдюжины туннелей. На полу Джейма увидел трехглазого дракона дома Таргариенов, выложенного черной и красной плиткой. «Я тебя знаю, цареубийца», будто бы говорил он. «Давно жду, когда ты придешь ко мне». Джейма узнал этот голос, эти стальные ноты. Так говорил Раегар, принц драконьего камня. Когда он попрощался с Раегаром во дворе Красного замка, дул сильный ветер. Принц облачился в полночно-черные доспехи с трехглавым драконом, выложенным рубинами на груди. «Ваше высочество», — умолял его Джейма, — «пусть с королем на этот раз останется Дарри или сир Баристон. Их плащи столь же белы, как и мой. Твоего отца мой августейший родитель боится больше, нежели нашего кузена Роберта. — отвечал принц. «И по этой причине держит тебя при себе. Я не посмею лишить его этой подпорки в решающий час». Джейма охватил гнев. «Я не подпорка. Я рыцарь королевской гвардии», —